Глава 14. Шутики мистера Клименко. По моему совету, Никола за несколько дней до побега начал говорить в кругу товарищей по работе о том, что ему очень наскучило пребывание в подземном городке и что он решил бежать. «Товарищ Клименко ничего не знает. Если бы он знал, мне попало бы от него», — говорил Никола. Все отговаривали Николу. Пугали страшной укарой, но Никола стоял на своем. Зверь бьет, человек бьет. Все равно, он не может больше. Была опасность, что кто-нибудь из посвященных в тайну Николы донесет Бейли о предстоящем побеге, но на этот риск пришлось идти. На всякий случай Никола наводил на ложный след. Он говорил, что хочет повторить свою первую попытку бежать из выводной трубы. Если бы Бейли донесли о планах Николы, Бейли мог быть совершенно спокоен, зная, что эта попытка заранее обречена на неудачу. Таким образом, все как будто было подготовлено. Наконец, настал день, вернее, ночь побега. Я условился с Николой, что он уже в походном снаряжении придет на площадку, когда все уснут. В условленный час я и Нора стояли на площадке. Ночь была довольно темная. Только бледные полосы, как далекий луч слабого прожектора, бороздили иногда небо. Время шло, а Никола не являлся. Я уже начал беспокоиться, когда дверь на площадку отворилась, и Никола вошел. «Почему ты так запоздал?» — спросил я. Никола широко улыбнулся.
«Я хитрый», — ответил он. «Я был на работе в трубе и поджидал, когда все уйдут. Потом я посол спина вперед, чтоб видели мой такой след».
Недаром Никола был завзятым следопытом. Он знал, как звери путают следы, сбивая охотника, и решил воспользоваться звериной мудростью, прибавив к ней человеческую хитрость. Идя задом, он проложил свежий след на остатках снега и мусора в трубе, так что при расследовании могло показаться, будто он прошел по трубе к выходу. «Ну, желаю успеха», — сказал я с волнением, передавая ему письмо.
«Не сего», —
ответил он, и, посмотрев вниз, сказал:
«Однако высоко, не сего, внизу мягко. Прощай, товарищ».
Он пожал мою руку и кивнул Норе.
«Прощай, девушка».
Потом он смело перешагнул через железную ограду балкончика, повисшего над бездной, спустился на руках до края и, провисев в воздухе секунду, разжал пальцы. Я нагнулся вниз, жадно разглядывая полумрак. Тело Николы, все уменьшаясь, летело вниз. Ему нужно было пролететь не менее 40 метров, прежде чем достигнуть снежного откоса. Вот его ноги коснулись снега, и все тело нырнуло в снежную массу, точно он сделал прыжок в воду. Я напрягал зрение, но ничего не видел. Никола исчез в снежном сугробе. Быть может, он разбился, потерял сознание. Волнистые, зелено-розоватые полотна северного сияния заколыхались на небе, осветив снег неверным дрожащим светом. Я разглядел дыру, пробитую в снегу телом Николы, но его по-прежнему не было видно.
«Смотрите, смотрите, вот что-то шевелится внизу!»
— с волнением сказала Нора. «Где? Я ничего не вижу, это вам мерещится!» От всполохов сияния тени двигались, то сгущаясь, то бледнее.
«Да не там! Ниже! Гораздо ниже!»
Я посмотрел ниже места падения и увидел на расстоянии добрых 20 метров от него что-то очень маленькое, копошащееся в снегу.
«Это рука!»
— воскликнула Нора, которая видела лучше меня. Я напрягал зрение и, наконец, убедился в том, что из-под снега виднеется действительно рука Николы. Силою падения он пробил рыхлый, еще не слежавшийся верхний пласт снега, пулею пронзил его на несколько десятков метров и теперь прорывал дыру, чтобы вылезти наружу. Вот показалась его вторая рука, лохматая шапка. Вот он вылез наполовину. Наклонившись вниз, он, наконец, выбрался совсем и обернулся к нам лицом, взмахнув руками в рукавицах. Я едва удержал, готовый вырваться крик приветствия. Никола еще раз махнул нам рукою, лег на бок и покатился вниз по пологому склону. Так докатился он до самого дна ущелья, превратившись в едва заметную точку. Затем, барахтаясь и увязая в снегу, он пополз к выходу из ущелья. У него не было лыж, мы не могли достать их, но он этим не смущался. «Сделаю!» — говорил он мне. «Да, Никола не пропадет!» Он был приспособлен к суровой жизни окаянного края, так же, как звери, на которых он охотился. Только бы он не попался в руки Бейли, а с природой и четвероногими врагами он справится. Свет погас. Мы потеряли из виду Николу, но еще долго смотрели в темную бездну.
«Пора идти. Нам нельзя долго оставаться здесь», — сказала Нора.
«Да, идем», — ответил я, отрываясь, наконец, от бездны. «Завтра день расплаты. Мистер Бейли, вероятно, призовет меня на допрос. Нора, я хочу обратиться к вам с просьбой. Нет ли у вас второго револьвера?»
«Зачем он вам?»
«Если Бейли признает меня виновным в побеге Николы, я всажу в мистера Бейли пулю». Нора задумалась.
«Не знаю. У меня нет другого револьвера. Может быть, у отца? Если я сумею достать, то завтра принесу вам. Приходите пораньше в лабораторию».
Я с благодарностью пожал ее руку. Да, Нора имела характер. Она не побоялась стать соучастницей побега, не боится помочь ей в замышляемом мною убийстве.